Смотрим, представляет подкаст «Радиомаяк». Пойми себя, если сможешь.
Дорогие Артем Николаевич.
Владислав Владиславович.
Да, нет, это ты обычно говоришь «дорогие мои», я говорю «дорогие Артема Николаевича», да.
Дорогие Артема Николаевича.
Да.
А, я понял.
Да.
А твои недорогие, значит?
А мои...
А твои какие?
Мои друзья обычно.
А ты говоришь «мои друзья».
Да.
Понятно.
Мы сегодня пригласили...
Да, у нас сегодня гости, вы не подумайте, да. Мы не будем опять два часа между собой устраивать, у нас есть гость.
Да, у нас есть гость Юрий Макеев, создатель, художественный руководитель, режиссер, актер театра «Вкуса», да, еще театра Петровского или...
Петровского деревенского театра.
Петровского деревенского театра.
И уличного театра тут.
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 Да, и мы почему решили встретиться? Потому что какое-то время назад Артем вместе со своим сыном и женой, я так понимаю, сходил на спектакль.
Я в том году работал в класс-центре, школа такая, она полутеатральная, и мне там посоветовали этот спектакль. Я говорю, ну, погнали. Мы пришли на ваш спектакль, и я говорю, есть о чем поговорить.
Да, и поэтому я тоже сходил посмотреть. И...
А потом мы Владу как бы контрамарочку пробили, он сходил.
Мы с женой сходили, мы поплакали, мы с детьми
я тоже
постояли.
Плакал, тоже плакал.
Да, я, кстати, был удивлен.
Чему?
Ну, что вы вышли с детьми. Это редко кто делает. Но делают, но редко.
Ну, нас позвали, мы пошли.
Здорово, это значит, все хорошо.
Да, и вот мы встретились.
Юрий, сразу давайте быка за рога. У вас за что душа болит?
Ох, у меня душа болит.
Вы даже не стали пить, да, уже чай.
Душа у меня болит за мою родину, душа болит за семьи, душа болит за деревню.
За деревню вообще в принципе?
Да.
А за вашу?
Ну и, соответственно, за мою тоже.
Так, давайте тогда поймем, о родине, это о судьбе родины речь? Это, ну, фигура речи тогда.
Да, да, конечно.
Так, о семье, это о семье.
О семьях.
О семьях, это то, что в семьях происходит какая-то темная история, или что? Что такое?
За ну, я объясню, я в какой-то момент для себя понял, осознал, да, что матрица семьи разрушена, да, ну, она надломлена,
ага.
Матрица русской культуры под названием «Русская деревня», она практически погибла, исчезла. И от этого происходит фантомная боль. А что же будет тогда с моей родиной, если исчезнут деревни?
С родиной с нами.
Да, исчезнет то, что, ну, по крайней мере, я вкладываю слово «семья».
Угу. А что такое? Опишите эту семью. Это какая-то горизонтальная, широкая и вертикально глубокая что-то, да?
Да, ну вот вы объяснили, это и широко, и глубоко, это не ты и я, это мы, это наши дети, это наши родители, это наши предки, это наш дом, это наши соседи, это все то, что ну, делает тебя здесь человеком на этой планете.
Вы где родились?
Я родился в Москве.
В Москве?
Да.
А как вас в деревню занесло? В смысле, как вы там оказались?
Как прикипелось?
Как прикипелось деревня,
как вы
да.
уехали из Москвы,
ну, да. Кто-то, может быть, уже слышал от меня эти истории, но я так вкратце пробегусь, что я родился в 80-м году, в 86-м году.
На краю города?
Да, я в большой деревне под названием Медведково, Отрадное.
Привет.
Да, да?
Да, у меня папа из Отрадного, мама из Медведково.
Вот, да, Отрадное, Медведково, ВДНХ, Останкино.
Может, они
в городе есть, да, есть, да, да. Глаза карие, вот родинка у меня с левой стороны, да. Сейчас запоем песни, да. Я родился в Москве, в 86-м году родители купили дачу в Смоленской области. Я вот прям вот сразу вот... Меня только туда подвозили, а я понял, что это на всю жизнь. Я влюбился в те края, в те местности. И меня туда привезли на все лето. И я в себя ну, невероятно впитывал вот, настоящую деревенскую жизнь со всеми там, словами, действиями, природой, людьми, запахами. И я настолько это полюбил, вот именно полюбил. Причем я прям уговаривал маму и папу, вот не надо на море. не надо куда-то там в горы, не надо еще куда-то, поехали в деревню, на дачу, в Петровке. Вот. И мой старший брат, я знаю, тоже полюбил это место. А потом я стал там жить в 90-м году, с 90 по 95-й год. Моя мама, уже расставшись с моим отцом, приехала туда спасать своих детей от городского голода. Ну, был такой период, может быть, кто-то забыл, когда был дефицит с продуктами и так далее. У нас большая собака была. Почему-то как-то мы с братом уговорили ее приехать туда. Она устроилась там дояркой, хотя до этого работала там в детском саду воспитателем, там в спортлото каким-то там деятелем, там еще что-то. Ну, в общем, у нее все было нормально. Московская квартира, машина. И вдруг вот эта женщина, моя мама, достаточно молодая женщина. Сейчас я понимаю, что там 30 с небольшим лет там ей было тогда. Она принимает решение, приезжает туда.
С двумя детьми.
Ну, приехала в результате как бы со мной, потому что старший брат буквально год с нами пожил, может быть. И
а сильно старше?
На 6 лет старше меня. То есть мне было 11, 10.
Он заканчивал школу?
Он заканчивал школу и пошел учиться в Москве. И стал жить там у родственников. Квартира была сдана наша, на эти средства мы там частично жили. Но это так уж совсем, если по подробности какие-то. Я там 5 лет прожил, учился в сельской школе. Год прожил там в интернате. И узнал вот просто практически все про интернатскую жизнь. Такую, причем, ну, интернат в деревне. Там есть особенность деревенского интерната, я думаю, от городского.
Это жесткач какой-то?
Прям очень жесткач, да. Но я об этом не очень люблю говорить, потому что я, на самом деле, благодарен тому моменту. Понятно, что этот жесткач был связан еще и с 90-ми годами. Вот. Может быть, как-нибудь, когда-нибудь я про это напишу или поставлю спектакль, но не уверен. Не уверен, что я хочу это поднимать, эту тему. Вот, и потом я покинул деревню, мечтал в нее возвращаться, приезжал просто уже как на дачу к маме. У нас там было фермерское хозяйство, это тоже очень важно отметить, что у нас там были бычки, там мы телятники держали в аренде. Там. В общем, я был полноценный ребенок, выращенный, ну, вот, в сельском труде. Вот. И потом меня кидала жизнь, и уже вкратце 9, а уже почти что 10 лет назад я принял решение с семьей переехать на ПМЖ в деревню. Там я строю дом-театр, собственно говоря, я соглашаюсь ходить на эфиры, на какие-нибудь любые публичные встречи только для того, чтобы у меня была возможность заявить о том, что и в деревне тоже может и должен быть театр.
Мы об этом обязательно поговорим, о деревне.
Не получилось коротенько, но вот такой ответ.
Нам коротко не надо. В рилсы коротко можно. Я вот смотрю на вас, Юрий, слушаю вас, и мне плакать хочется. Потому что я был на вашем спектакле, и душа моя радовалась. Вы туда приходите со всем светом, все самое лучшее туда. А сейчас передо мной другой совершенно человек сидит. Вот.
Это правда.
Я просто поделился своими чувствами.
Мы просто...
Сейчас что, вы хотите всплакнуть, что я... нет столько света?
Не-не-не-не-не. На самом деле, это не про тьму и свет. Вот. Это...
Про искренность?
Про искренность, да. Спасибо вам большое, Юрий.
Спасибо вам.
А то, знаете, я к чему? Я скажу, да? У нас в прошлый четверг была Ирина Хакамада, а во вторник у нас были смешарики. И я от этой патоки уже охренел. Все так слащаво.
Засахарился?
Да, я так это не люблю, когда все приходят. Знаете, мы за все хорошее, против всего плохого. И я с Владом говорю, ну вот Юрий к нам придет, он за них за всех будет отдуваться. Потому что у него тоже в спектакле есть дети, родители, семья. Все, все хорошо. А вот я вас увидел, и я обрадовался. Думаю, слава богу, Юрий не пришел нам сюда рассказывать, какой мир светлый, прекрасный, добрый. Спасибо, Юрий.
Все,
да, друзья, но я за то, чтобы он был прекрасный, светлый, добрый. Потому что дедушка мне как-то однажды сказал: Юрка, так много, как это правильно слово сказать, нехорошего, что обычно оставляет после себя человек, после определенных процессов. Вот этого очень много. И поверь, у тебя есть всегда выбор. Либо этого сделать больше, либо не делать этого.
А, Юрий, вы согласны с фразой, что внутри, то снаружи?
В некоторых проявлениях. Да.
Поясни.
Не знаю, вот, допустим, на Ютубе смотрю какое-то интервью, хотя я давно это не делал, допустим, там, да, и вот журналист, да, я не знаю, Лошак, иноагент или еще?
Да.
Иноагент, да. Иноагент, замечательный иноагент, забыл, как его зовут?
Андрей.
Андрей Лошак, да, журналист. Вот. Он, собственно, вот его Россия, да, я один раз был на летней школе, когда еще он не был иноагентом, но давно русского репортера, он там лекцию читал. Его Россия, это Россия очень трагическая, очень тяжелая Россия, да? Я живу вообще в другой России. То есть, когда тогда, 10 лет назад, я жил в такой же России, что он, Россия сама не поменялась, поменялась я. Не то, что я не вижу трагического, оно все так же осталось. Не то, что я туда не смотрю, смотрю. Но я очень сильно поменялся, и у меня какая-то другая Россия, например, да? Вот, то есть я вот из этого. Деревни разрушаются, ну, я много читал про советское там время, да, деревни условно, разрушаются. Семья, конечно, разрушается, разрушается. Грустно ли мне от этого? Нет.
Да, согласен с вами, потому что наша Россия – это Россия Чехова, Достоевского, Толстого, и все классики писали о нас, хотя вроде писали о себе. Вот, поэтому здесь вопрос твоего восприятия. Вот я честно вам скажу, живя в деревне, я понял, что я очень счастливый человек. Очень счастливый, потому что меня окружают прекрасные, чудесные люди. Я живу в прекрасной деревне. И это не потому, что надо сказать это на радио, да, что мы живем в прекрасной стране. Но мы, правда, живем в удивительной стране, да, где чудесные люди. И люди, они самый важный вот ресурс нашего государства – человек. Потому что как только вот этот наш человек исчезнет, вот этот прекрасный человек, сюда зайдет другой человек.
Куксин, не знаю, как, то же самое, кстати, говорил.
Не знаете, знаю, какой он будет. Прекрасный, непрекрасный и так далее. Но я знаю, что вот те люди, чьи предки здесь жили, когда они приехали. Может, он вчера приехал и полюбил нашу родину. Может, он приехал 100 лет назад, 200. Может быть, он тут тысячелетиями жил. Он даже об этом не думает, что он здесь живет тысячелетиями. Ему кажется, что он родился там 20, 30, 40 лет назад, и с этого началась история мира. А на самом деле я просто об этом много думаю, потому что я об этом ставлю в спектакле. Ты родился неизвестно сколько
лет. Не из белого листа.
Да, может быть, от того самого первого человека ты и появился, скорее всего. Там дальше вопрос к тебе, в какие ты версии веришь, да, и ты продолжатель этой, ну, знаете, эстафеты. Там очень важно, что тебе передали эстафету, и надо дальше передать эту эстафетную палочку, вот. Поэтому мир выглядит глазами смотрящего.
То есть душа у вас болит не из дефицита, а из изобилия. То есть потому, что вы счастливый человек, у вас много чего есть, и у вас есть оптика на то, чтобы, точнее, ресурс на то, чтобы болеть душой еще.
Конечно, конечно.
Ну, но это разные вещи просто.
Душа, она должна трудиться, а значит, и болеть, как и тело. Оно же когда трудится. Вот я к вам бежал час, потому что пробки. Я думаю, да ладно, ну, дойду минут 15-20. Я час шел пешком, и мне показалось, что это полезно. В результате тело, может быть, будет болеть, да, но хорошо пройтись по Москве час пешком.
Тогда вопрос, откуда силы берете?
Какой вопрос для меня сложный. Я не знаю, я их не беру. Они либо есть, либо их нет, и тогда ты просто восстанавливаешься. Сказать, что вот я сейчас после вас пойду там
чай пить.
Чай пить или что-то слушать, какую-то музыку, это мне даст силы, и у меня проверенный есть рецепт. Нет. Я знаю точно, что после каждого моего публичного общения, да, с людьми, ну, допустим, спектакль, который вы оба видели. И я играю 2 спектакля в день, как правило, я играю 2 уикенда, 2 выходных дня, то я болею 3 дня. Я восстанавливаюсь.
Болеете физически?
Физически, потому что, ну, если вы видели спектакли, я, мне кажется, немножко затрачиваю
немножко
себя.
Немножко худеете еще.
Ну, худею, естественно, да, это лишний вес, может быть, все-таки, но я внутренне знаю, что я очень затрачиваюсь.
Надо сказать, где и как называется спектакль.
Да, то, может быть, кто-то меня и слышал и на радио, да, и никогда не верил, что я занимаюсь театром. Я рад, что зрители наконец-то пришли и посмотрели спектакль в вашем лице. Рассказывайте.
Не, обалденный спектакль.
Хлебный...
Семейная пекарня.
Семейная пекарня.
Семейная пекарня.
Это театр практика.
Театр практика,
театр практика это наша резиденция.
Да, да, резиденция. А площадки разные. Я был, например, в Музее Москвы, точнее, на территории Музея Москвы.
Да.
А Влад был...
В театре практика.
В театре практика.
Да.
Когда следующий спектакль будет?
И это же не один спектакль.
Не, у меня много названий, да, много названий. Авторский театр. Вообще мы называемся Театр Вкус, уличный театр Тут или ПДТ. ПДТ – Петровский деревенский театр. Вот, Смоленская область, ну и так далее. Вот, там район и деревню я иногда даже называю. У меня есть спектакль «Семейная пекарня». Спектаклю больше 10 лет. Мы его сыграли 453 раза. То есть, вот вы были в какой-то из там 400.
Это метафора версии. Или это 453 раза?
Да, это 453 раза. Я вышел на сцену и сказал: здравствуйте.
Больше, чем у нас эфир, Влад, вот,
пока понимал. Но мы работаем над
этим. Да, и текст мой начинается так: здравствуйте, как вы думаете, кто я? Ну, это в зал вопрос. Вопрос в зал. Да, мне говорят: пекарь, там еще кто-то. И я говорю: ну, вы почти что угадали. Но самое главное, я хочу вам признаться, что я работаю папой. Папой мальчика и девочки. Вот вчера у меня было ровно 16 лет, как я работаю папой мальчика, и 11 лет папой девочки. У меня дети родились в один день, с разницей в 5 лет. Да, я этому очень-очень рад. Дети, если вы меня слышите, спасибо вам большое, что вы у меня есть.
Как вы уговорили жену переехать в деревню?
Ну, там надо было всех уговаривать. Жену, родителей, детей. Нет, я
сказал... А вы все вместе переехали?
Да, и моя мама переехала.
Собственно говоря, вы всех уговорили
переехать в деревню? Как я всех уговорил.
У тебя тоже такой план есть?
У меня есть такие мысли, это не план пока.
Да, а была мысль, вначале же была мысль, да, вот идея какая-то возникает, а почему я должен жить в этом городе, да, в моем любимом городе, в Москве. Мне в какой-то момент стало тяжело жить в родном городе, вот просто тяжело, я стал болеть. При том, что у меня в Москве театр, я благополучный, успешный, где-то кем-то узнаваемый и так далее. Но я понимаю, что в этом городе я перестал видеть своих детей, я перестал видеть семью. Да, мы встречаемся иногда. Вот, в основном вечером они уже ложатся спать или уже спят, когда я прихожу с работы. Вот, утром я просыпаюсь рано, они еще спали или они уже куда-то убежали, а потому что мне надо было поспать, и они меня пожалели. И я понял, что я в какой-то момент стал терять контакт с самым главным в своей жизни, с семьей. Угу. И стал вопрос, а не могу ли я из-за того, что вот я такой весь благополучный, потерять самое ценное, что у меня есть? Ради чего я все и делаю? Я чего работаю? Ради работы? Зачем она мне нужна, эта работа? Вот. Ради себя надо отдыхать, а работать, ну, чтобы там, да, ради кого-то, ради семьи, ради родителей, чтобы им помогать, ради детей. Потом мне трудно назвать то, чем я занимаюсь работой. Вот, это все-таки часть меня. Угу. Вот, я как раз...
Ну, это труд.
Ну,
мне это... слово труд просто больше нравится.
Да, труд. Это, ну, дело даже. Дело, мне нравится мое дело такое. Это у меня есть свое дело под названием театр. Вот, и мне стало тесно в квартире, мне стало тесно в городе. Город как-то меня странно так принимал, да, вот с моим театром. И я для себя решил, говорю, приехал в деревню, в которой я вот там жил и любил ее. Подумал, а почему бы? Да, нам надо прерваться.
Да, мы сейчас уйдем на...
Друзья, новости. Я вам расскажу потом.
967-103-5533. Пишите. У нас в гостях сегодня Юрий Макеев, театр «Вкуса».
Поймите. Пойми себя, если сможешь.
Дорогие мои, мы продолжаем. У нас сегодня в гостях Юрий Макеев. Мы говорим о людях и театре. И мы начали с того, что вот я спросил у Юрия, за что душа болит, да, и... Одна из трех вещей, или одна из трех институций, семей, не знаю.
Болей.
Болей, да, одна из трех болей, это была семья. А потом я услышал, что в городе вам, Юрий, семьей тяжелее было выстраивать уже отношения, что город убивает семью. Сама система городская разрушает ее.
Но она токсична для семьи.
Что это значит?
Я приведу пример просто из моего окружения, там, знакомых, приятелей и даже, ну, друзей в меньшей степени, но приятелей. Я знаю там 40 пар, 29 или 32 развелись. Но мы же помним, как все начиналось. Мы помним, как появлялись на свет их дети. Мы... были всегда с ними рядышком, и потом с кем-то ты расходился, ну, просто по жизни, да, там, потом встретился, ну, как вы там, как семья, как что? Говорит, да мы расстались, мы, а что? Да, там, квартирный вопрос, да, там, что-то по работе, да, мы там скандалы не поняли друг друга, ну, и так далее, и так далее. И моя семейная жизнь была тоже не безоблачной, как, это же путешествие. Mm-hmm. Вот я это сравниваю всегда, вообще я всю жизнь сравниваю с путешествием, вот тебя отправляют на... Это невидимые лодочки.
А с чем вы сравниваете путешествие?
Все есть путешествие наше здесь, на планете, да. Вот, и понятно, что ты попадаешь в шторма, и у тебя команда, у тебя есть твои юнги, у тебя есть твой боцман.
Карл Густав и юнги.
Да.
То есть это путешествие по воде.
Иногда по воде, иногда по воздуху, иногда по суше. Ты иногда не понимаешь, что у тебя под ногами, потому что как будто земля уходит из-под ног. И здесь очень важно вот найти опору. Да? Для меня опора была переезд в деревню.
А что там изменилось? То, что вы в своем графике и себе принадлежите? Как бы?
Да мы стали чаще видеться, стали чаще общаться. Мы просто всей семьей лежим на чердаке, на крыше дома и смотрим на звездное небо. Рядышком лежит термос. Вот, мы слушаем музыку, мы строим вместе там что-то, мы ссоримся, но это происходит, ты никуда не уедешь, ты в деревне, да, ну, ты можешь уйти там в лесочек подумать там о чем-то, да, ты не можешь пойти там в кафе к подруге, переехать своим друзьям. Ну, это вообще земля, она очень, как это бы ни странно звучало, она очень объединяет человека. Угу. Вот.
Земля, что вы имеете в виду?
Земля, вот когда ты там на земле, на природе, когда ты, у тебя есть возможность, ну, вот нам просто, я скажу так, вот мои дети, когда мы, я им сказал, все, дети, мы не на дачу едем, а мы едем в деревню, это та же, где дача, вот, но это будет уже наш дом, мы там будем жить.
И потому первое, что... вы там работаете? Или
да,
в чем
да.
разница?
Нет, я сейчас объясню. И вот мои дети, они вышли и сказали, папа, а здесь же повсюду площадка. Потому что в городе есть, пойдемте играть на площадку. Ой, когда идем на площадку, здесь осторожно машина. Подожди, так, Никит, куда ты пошел?
В городе Коль? Есть твое пространство,
да.
Есть
и это все очень зонировано. Для того, чтобы мне пойти в кино в деревне, мне нужно просто взять проектор, компьютер, навести на печку, на стенку проекцию, и у меня большой кинотеатр, чего я не могу себе позволить в своей квартире. Ну, моя квартира не такая велика. Я уверен, что у людей... Это не значит, что у всех в городе все так проблемно. Mm-hmm. Давайте все бросим город и уедем жить в деревню. Нет. Это настолько все индивидуально. Вот в моем случае деревня стала таким маяком, которого, да, направление. Куда плыть?
Ну, я читал про маяки, они... Как раз да. и
для путешественников, да?
Для путешественников, да. Потом мы поняли, что мы чаще стали видеться с друзьями. Ко мне домой не часто приходили друзья в гости. А в деревню... О, ничего себе, они уехали в деревню. Приехали, а там шашлык, пошли на рыбалку. А у нас потом завелись животные всякие, да, там коровы, козы. Я друзей своих детей там поучу доить. Мы еще строимся, у нас большой дом-театр строится. Это прям проект огромный мой, да. Там есть миссия у этого проекта. Я в первую очередь там познакомился с самим собой... Как с мужчиной просто. Вот. А что я умею делать как мужчина? Я умею строить, умею держать инструменты в руках. Могу ли я не просто гвоздь прибить, а сделать прибить несколько...
А изначально вы рукастый?
Изначально я жил в Москве, где мои руки... Это же тоже в часть...
Не, ну есть люди, рождаются они уже
да,
как бы просто.
Есть
да?
люди, которые родились как будто в гараже. Вот. Или с...
Ну, у нас спаситель в пещере родился.
Это правда. А есть люди, которые... Вот он берет инструмент, и у него все дома расцветает у мужчины. В моем случае вот у меня все уже было готово дома. Вот как-то был ремонт, как-то сделан другими руками. И я прям вот страдал от того, что мне нечего делать. То есть это все сублимировалось в театре. Я в театре делал там декорации, еще что-то, создавал спектакли. Но я от этого страдал. Вот для меня было важно, потому что когда я приехал на землю, я вдруг прям задышал полной грудью, и у меня какие-то мои там заморочки, депрессии ушли и так далее.
Юрий.
Так, но построить надо... ангар там на 500 квадратных метров, чтобы хранились твои декорации...
Только мне кажется, надо брать.
Да нет, надо было квартиру продать. А потом взять еще и кредит.
А потом продать ангар, чтобы выплатить кредит. Мы на «ты» перешли, правильно?
Да.
Смотри, я вот просто по себе меряю. Есть ли у меня желание уехать из города? Да, есть. Я это начал замечать уже как месяцы, год и пару месяцев. Вот. А есть ли у меня смелость на это? Нет. Есть ли острая необходимость? Нет. То есть пока я справляюсь здесь, да, с семьей в этом плане нет проблемы, там, которую ты описал, да, в силу там расписания и каких-то еще вещей. Может, ребенок еще маленький, потому что. Я представляю радиослушателя, который слушает всю эту историю романтическую, красивую, и понимает, что да, земля классно. Можно обустроить, можно продать эту квартиру, да, сложно, но сделаю. Но страшно, потому что неизвестность, да. Вот пришла идея проекта. Ну, он, конечно, фантастический, но давать возможность городскому жителю попробовать. Типа, приезжаешь на две недели?
А ты, кстати, часто это вспоминаешь, по-моему, историю что? Про то, что кто-то приезжает, и мы ему даем козу потрогать, деньги за это берем.
Нет, ну надо какую-то социальную историю в этом смысле делать. Именно, может быть, чтобы государство этим занималось. Потому что у нас же земли дают там в Сибири, я знаю, бесплатно, если ты там занимаешься, правильно, где-то?
Да.
На Дальнем Востоке, кажется, да?
Да,
вот. А человек как бы, хорошо, землю-то я получу, а что, как, да? И вот какой-то системы, которая бы человека к земле привела, ее не существует. То есть, если есть вот эта внутренняя интенция, которая у тебя, тогда ты приедешь на землю. А так даже если у тебя есть земля...
Ну, тут главный вопрос, зачем? Это главный вопрос, зачем ты туда поедешь? Чтобы что?
Ну, скорее вот. Уехать от чего-то.
Ты поехал, не, получается. Ну, от для... чего-то это ты к этому вернешься. Если ты от чего-то убегаешь, закон так устроен, вот от чего ты убежал, к тому ты и прибежишь.
Ну, ты-то рассказываешь свою историю о том, что ты убежал из города.
Да.
Ну... Это, но ни к чему ты прибегал.
Нет, я не просто. Тут такой многослойный пирог. Это не просто я. Это одна из важных причин. Вторая важная причина. У меня родилась мечта, идея построить деревенский дом театров. Вначале просто была идея построить дом театра в Москве, в любом парке. Я когда-то в Москве предложил, говорю... Московские парки, пожалуйста. Вот у нас есть семейный театр про семейные ценности. Представьте, что в парке появится дом с маленьким огородиком, фермочкой и так далее. И в этом доме будет жить театр. Это не буду я там жить. Мне не надо дом построить для моей семьи в каком-нибудь черте какого-нибудь московского городского парка. Но была концепция театра. Театр, дом, семья. Что зрители, попадающие в наш театр, они как будто попали в дом, где я радушно встречаю как хозяина этого дома, где в одной из комнат у меня можно попить чаю, да, я всех угощу, а потом пойдемте смотреть спектакль.
Я был в детском театре таком в Москве. Вот в таком же?
В одном из московских парков.
Да.
Ну.
То есть это реализовали как-то?
Я даже знаю, что это реализовали, потому что я это написал концепцию, расписал на бумагах.
Это Сад Эрмитаж, там есть такой театр детский.
Ну, они все меня наверняка знают хорошо. Они меня все...
Не, я к тому, что как, к чему-то привело это.
Я очень рад, что тогда... Тут очень важно, друзья, я же в деревню уехал не вчера. Я 9-10 лет назад. То есть мой сын уже закончил школу и поступил в Москву, в медицинский колледж. Он вырос, он прошел. Это же этап, который прошли мы все, это путешествие. Моя супруга, где было принятие, отторжение, ссоры. Да никому не нужна твоя деревня. Да есть... Тут еще важно, а где эта деревня находится? Она находится 200 километров от МКАД и 245 километров от того дома, где я жил в Москве. Вот чтобы мне добраться из дома в дом свой московский, мне нужно минимум 3
проехать
часа жизни.
Проехать сквозь Швейцарию.
Ну да, 3 часа жизни я трачу на то, чтобы добраться до Москвы. Но я очень рад, что я 3 часа жизни добираюсь через леса, поля, несколько населенных пунктов. Потому что раньше я в Москве 3 часа ехал из центра в Медведково, вот в жуткие пробки, в пробках.
Ага.
Вот. И что на что я менял.
Угу. Короче, времени в обрез у людей. Кстати, наоборот, где? Очень много.
Где?
Ну, если мы можем в пробках 3 часа стоять.
Да, это да. Сегодня, кстати, отличные
пробки. Нас пугает, к тому, что нас пугает дистанция деревни в 250.
А я всегда больше любил вот час ехать, там, 100 километров проехать, чем...
Мой любимый Петр Мамонов, когда его спросили, вы уехали далеко. Он спросил, далеко от чего?
Себя, если сможешь.
Мы возвращаемся. У нас в гостях Юрий Макеев, театр «Вкус», художественный руководитель, его создатель, актер, режиссер. И мы сегодня...
Телефон ни разу не называл.
Нет, я один раз сказал перед тем, после первого получаса. Да, 967-103-5533 номер для ваших сообщений и вопросов. И мы как-то больше говорим про деревню и про мужское житье-бытье сегодня. А вот ты переехал с семьей. И вы там деревенские жители... Или вы инородное тело были, особенно поначалу, и вы в эту коммуну, в эту общину врубились такие все московские?
Не, мы там абсолютно деревенские. Ну, во-первых, это та деревня, в которой я же был Юрчиком.
Угу, вот. Свои.
То есть помнят, да?
Юрашка, это Юрчик. Да, Юрчик, Юрашка, это... Ой, ты что, приехал, что ли, ничего? Нет, там интересная версия. У него чего-то случилось.
Раз он сюда приехал?
Да, что-то он, скорее всего...
Ну, странно, семья.
Добровольная семья.
Что-то мы все в город.
Наверное, квартиру отжали в Москве.
Да, а он из города. Чего-то там темная история. А самое важное, на самом деле, самая важная миссия – это попробовать построить дом-театр для сельских мальчишек и девчонок.
Большая деревня?
У нас деревня, 3 улицы, 55 домов, но живет, я сейчас скажу, наверное, в 12 домах живут mm-hmm. люди. То есть, когда мы приехали 9 лет назад, на моей улице жил раз, два дома, и мы, то есть, стали третий дом. На второй улице никто не жил, и на третьей улице тоже 3 дома. То есть, это в общей сложности не больше 20 человек. Несколько лет назад у нас поселилось несколько семей. Сейчас в деревне почти 8 детей.
Которые постоянно живут?
Которые прям постоянно живут. Стали заниматься своим делом. Взяли еще там пустующие земли.
Это кто? Горожане также, которые вернулись?
Это ребята, которые корнями оттуда. Но они когда-то поехали покорять город. У них все хорошо в городе получалось и случалось. Но вот случился вот этот щелчок внутренний, когда ты понял, что тебе нужно возвращаться. Не потому, что ты что-то там не получил, наоборот. Эти ребята нигде не пропадут. И они, у них вот зов предков, угу. да? Все, надо поднимать свою землю. А почему у нас там в районе там не занимаются дети спортом? А почему это? А почему то? И они такие неравнодушные, что вызывает большой вопрос у местных жителей. Как раз вот к ним относятся в большей степени как к белым воронам, потому что они-то совсем местные. То есть, они там и родились.
А, понятно.
И когда-то уехали.
Чем не имется.
Да, и тут вернулись. Че такое странное? Вот. А ребята там пробежки, там спорт, поисковые отряды. Смоленщина у нас ожесточенные бои, Вяземский котел, каждый год участие в подъеме воинов и так далее. Ну, в общем, там такое, мне не очень это нравится слово, когда его так растиражили, патриотическое движение, да.
А воинов духов поднимают или что?
Воинов...
Память о воинах, что поднимают-то?
Тела.
А, тела.
Тела, каждый год больше
это 100. Это вот то, что фаланстрии из закладочки вот с этим.
Больше 100 человек.
О, в смысле, там
находит...
поисковые
да,
постоянные
у нас
проходят
в этом году в был слет время, международный, да? Слет со всех республик, ну, кто в этом принимает участие, искали своих дедов, прадедов.
Это... То есть, те, кто без вести пропавшие.
Да, да, потому что вскрываются архивы, вот там-то какой-то отряд отправили туда-то. Про него никто не знал, а сейчас это, понятно, опушка леса или еще что-то. И эти ребята с детьми, с подростками, со своими родными детьми, с детьми из неблагополучных семей и так далее. Вот для меня там вот трогательно, что мальчишка, который был в поисковом отряде, сейчас он активное участие принимает в СВО. Вот он там. И вот и это тоже так, потому что мы же обсуждали тему той войны. Да? Это тоже важно. Почему я там? Потому что это как бы не звучало, может быть, звучит пафосно. Это признание в любви всем тем деревенским людям, которые жили там, всем тем, кто жил в той огромной стране под названием Советский Союз.
Ты говоришь про то, что деревня тебя не только с землей обобщает, но и как бы с большим народом, как бы с
историей. Это с моими корнями, с моим родом. Вот мне приятно, что моя супруга, частично я в меньшей степени добился. Вот она сейчас дошла до 17-16 века, подняла своих...
Сама?
Да.
А у нас тут были люди, которые за 700 тысяч это делают.
Ну, я не знаю, кто за сколько.
Ты жене, маякни там.
Да.
Можно еще кому-то, можно
очень,
не только поднять себе, но и поднять денег.
Я очень жалею, что мне не удается вот так глубоко копнуть, хотя мне очень интересно. И самое обидное, что сейчас уже практически не осталось людей, у кого можно что-то спросить про тех, кто был до тебя. Ну, кто первоисточник, да, кто мог сказать там о характерах, а какие они в молодости были. Потому что дедушка, но дедушка когда-то был мальчишкой, пацаном.
Мир сновидения-то остался? Через мир сновидений придется идти.
Наверное, может быть, вполне возможно.
Я не шучу.
Такой практики у меня не было.
И все впереди.
Все, я понял.
Тем более, что ты в таком пограничном режиме.
Чтобы мы понимали с вами, да, что деревня, там же что? Вот я еще раз пытаюсь, мало кто понимает. Я там пытаюсь построить дом-театр. Не для себя. У меня
нет. А что, денег не хватает или что? Все пытаюсь, ты говоришь, пытаюсь построить. Или это время много, или
это занимает много времени, конечно, это занимает огромных средств.
Никто денег не дает?
Нет, у меня дают? Нет. Ну что значит, никто не дает или дает? Если бы мне дали столько денег, сколько нужно, я бы давно построился.
А сколько надо?
Ну, нужно прилично.
Ну, это ты миллионы. Скажи, сколько нас послушают люди, может, дадут. Что стыдиться?
А я скажу, мы изначально считали 19 миллионов весь проект. Это дом-театр, гостевые дома, веранда, ну, в общем, печки, коммуникации и так далее. Мы вложили на этом этапе 11 миллионов.
То есть еще 8 надо?
Еще где-то 8.
Всего 8 миллионов? Да. Это вообще-то копейки для многих людей.
Вот.
8 миллионов надо, чтобы он был готов. А он себя будет самообеспечивать?
Я думаю, что да.
Угу.
Я думаю, что да.
Ну, все. Надо просто сказать...
Там есть очень важная миссия, просто чтобы люди понимали, что люди, живущие в деревне, они же... Вот очень многие вообще ни разу в жизни не были в театре, как их родители, бабушки, дедушки. А это очень важная часть нашей культуры, потому что
русский театр... Русский театр так начинался вообще-то.
Это как?
Ну, с Волкова.
Он так и начинался, да.
Это мало кто знает. Усадьба вот это.
Да, а мало кто понимает, что и Станиславский, и Чехов, и Чайка, собственно говоря, там где-то на даче у озера сколотили сцену. Для меня важно, что это не театр имени меня и про меня. Это театр моих друзей, ну, резиденция, да, для того, чтобы творческие люди могли приезжать, создавать там свои спектакли, как в летней резиденции. Зрители бы местные на безвозмездной основе смотрели бы эти спектакли, а люди, имеющие средства, могли бы это поддерживать.
Меценатством.
Да, занимались бы меценатством.
Я такими деньгами не обладаю, Юрий, но сейчас вот мы уйдем на новости, я вам расскажу, как достроить театр.
967-103-5533. Вернемся.
Пойми себя, если сможешь.
Дорогие мои, с вами по-прежнему Артем Новиченков, Владислав Тимкин. И сегодня у нас Юрий Макеев. Как? Я так и не записался, как Юрий это представлять?
Создатель, художественный руководитель театра «Вкуса», актер, режиссер и человек, и пароход. Да. Человек, который...
Ой, я бы очень хотел быть человеком-оркестром.
Оркестром?
Как Геннадий Ветров?
Нет, нет, нет. Ну, таким я, конечно, никогда не смог бы стать. Нет, но я так восхищаюсь людьми, которые вот владеют многими музыкальными инструментами. Мне бы это... У меня есть истории, которые вот я понимаю, что если бы я мог играть на инструментах, я бы мог рассказать что-то.
Что мешает
научиться? Медвежий слух.
С этим тоже можно помочь.
Это значит, если вы мне 8, то как раз что вам не хватает.
Это приходят гости, да, перечисляют просто, что хотят, мечты какие. Артем Николаевич записывает.
Нет, ну, на самом деле у всех людей есть слух, и все люди могут петь.
У меня по вокалу в ГИТИСе 5 было. Но это не значит, что я владею музыкальным. Я пробовал, честно. И прям восхищаюсь, преклоняюсь перед людьми, кто играет на музыкальных инструментах.
Ну что, мы возвращаемся к театру и к деревне. И вот вы так вот, ты так воодушевленно говоришь о том, как люди смотрят спектакли там, да? Что происходит?
А вот еще что? Саша, наш редактор, вопрос хороший подкинула. Что может спектакль, чего не может человек? К этому же. Что может спектакль, чего не может человек? То есть вот...
Ну, можно же сесть поговорить, да? А ты предпочитаешь ставить спектакли, играть. Что-то происходит в результате этого.
Ну, кто-то лекции читает, грубо говоря.
Ну да, да.
Это форма для чего?
Форма, ну, для общения. У меня есть эта трибуна. Имею ли я право говорить с этой трибуны? Ну, я получил образование. Это право мне дает зритель, да. Иногда важно выйти и сказать... То, что тебя волнует как автора, да, потому что тут очень важно отметить, что наш театр авторский театр. Я являюсь одним из авторов, да, соавторами являются иногда зрители, мои партнеры, мои коллеги, музыканты. Спектакль рождается часто здесь и сейчас. Я захожу со спектаклем с одной темой, а он, как корабль, обрастает вот этими ракушками, которые на самом деле очень ценные. Казалось бы, они тормозят историю, потому что они, ну да, движение...
Трение больше.
Да, и то есть, если я задумывал спектакль на 1:10, в результате он становится двухчасовым спектаклем, потому что в процессе наигранности, да, сыгранности, вот я, у меня прирастают истории, какие-то истории отлетают, темы отлетают. Но если говорить о семейной пекарне, на которой вы были, потому что это вот наш хедлайнер, самый, больше всего мы его сыграли. Но есть и другие 483
названия.
483
раза.
453 раза.
Там 450 с чем-то. Я уже... Вот, у меня Таня, помощница моя, наш директор, вот она...
А что это за форма тогда? Вот форма спектакля.
Специалисты его называют иммерсивный.
Не-не-не.
Не про это, а что...
Для тебя, как для вот человека, трибуна, который разговаривает с людьми. Да, что вот форма спектакля... Что это за особое пространство для тебя или возможность, которая дает это пространство?
Ну, здесь, наверное, нужен какой-то специалист, кто оценит, что это... Вот он точно скажет, что это такой момент
рефлексии. Что ты чувствуешь вот там, в теле, что ты чувствуешь?
Или по-другому зайти, почему ты решил стать актером в юности? Что тебя там манило?
Ой, ну это долгая история. Вообще мой путь в театр, он, ну, ничего не должно было меня привести в театр, с одной стороны. Потому что я не из театральной семьи, я мало был когда-то в юности в театре, я уже говорил, я жил в деревне, но я не знаю, что это какая-то магия какая-то определенная, ну, я называю это не магией, это там где-то наверху в небесной канцелярии есть какие-то планы на каждого из нас, вот на меня был план, видимо, зайти в театр и что-то там говорить. Потому что я с детства мечтал быть путешественником. Я часто это рассказываю. Ключевая моя тема всегда была, всю жизнь, путешествие. И я грезил путешествиями, я мечтал быть путешественником. Я с детства уходил из дома, уходил далеко, за многие километры, прям совсем маленьким ребенком, потому что мои родители где-то отдыхали в Пироговском водохранилище, ставили там палаточный городок, а я говорил: мам, папа, я туда дойду, только попробуй.
Я попробовал.
Да, приезжает родственница наша, там мамина, ну, она не родственница по крови, как родная душа, тетя Наташа приезжает из Нижегородской области своими детьми в Москву, привозит детей, там, 80-й, там, 84-й год, 85-й. Я говорю: тетя Наташа, а мы дойдем до Пирогова? Ну, я спросил ее раз 25, на 26-й раз она сказала: идите куда хотите. И я это воспринял как разрешение. Вот сказал ее детям, говорю: дети, нам ваша мама разрешала идти в Пирогово. И я собрал целый там отряд, всякие продукты, компасы и так далее. А я мечтал быть очень военным. Там кирзовые сапоги, телогрейки, портупеи. И дошел, это 50 с лишним километров я прошел. Почему я это рассказываю? В общем, я мечтал быть путешественником, а когда я стал взрослым человеком, мне, то есть, стало уже лет 17-18, и стал вопрос, а что дальше? Школа позади, я понял, что я хочу заниматься то, о чем я мечтаю. Я мечтал быть поваром, я учился на повара, кондитера, я мечтал открыть свой ресторанчик, я его открыл. Я мечтал попасть в театр, я в него попал, и вдруг я увидел дверь, и на этой двери было написано «Мечта». Я ее открываю. Это в театре. Вот так открываю, мечта. Открываю, там путешествие.
Прям написано было так?
Ну, и это образно. Нет, просто ну, мне удалось благодаря театру оказаться на всех континентах, кроме Африки и Антарктиды. Я был в Австралии, Новой Зеландии, Южная и Северная Америка практически вдоль и поперек, как Европа. И там я был благодаря театру. Mm-hmm. Я гастролировал, но мало кто знал, что на самом деле какой. Я просто, я плакал, я выходил куда-нибудь там, я дотрагивался до башни Мессии Эйфеля. Вот. У меня слезы лились, потому что это же моя детская мечта. Вот. Я мечтал путешествовать. Или я сидел в расщелине в Чили, где-то в Антофагасте, и опять же плакал, потому что благодарил небеса. Говорил: Господи, я так тебе благодарен. Я же мечтал здесь оказаться. Я прям помню, что я как ребенок, мне было там, может, уже 20 с лишним лет, я показывал в ту точку, говорю: Господи, а можно я вот там окажусь? И наш турменеджер говорит: ребята, через там 2 месяца у нас гастроли в Новую Зеландию.
Слушай, ты сказал минут назад, что когда я стал взрослым, то есть 17 лет, а потом сказал, и я как ребенок 20 лет показывал.
И сейчас мне вот 43, а я чувствую себя ребенком, потому что я когда-то потерял себя как ребенка. Я очень стал взрослым, очень серьезным, наломал дров. Так много наломал дров, так много наделал, как мне кажется.
До сих пор можно топить?
Да. Я в какой-то момент задал вопрос себе, а зачем вообще я здесь, на этой планете? Потому что дров-то я наломал, об этом я мечтал мало. Я потерял ту чистоту, которая была у меня, у ребенка. Я прям это почувствовал. Mm-hmm. А что значит потерять чистоту? То есть я почувствовал грязь внутри себя. Я оказался на Соловках. Вообще не то, что я ехал туда специально, зачем-то. Вот как-то так меня привели на Соловки. Я залез на самую высокую маковку с реставраторами и не мог дальше подобраться к кресту. И задал очень много вопросов в небесную канцелярию. Угу. Вот. И потом получил ответы.
Сколько обрабатывается запрос в небесной канцелярии по времени?
Я не знаю, у меня как-то так, знаете...
Но ответы были получены через какое время?
Ответы были получены после покаяния.
То есть после покаяния мгновенно?
После покаяния случилось чудо, да. Uh-huh. Я знаю, вот мне не нужно рассказывать про какие-то чудеса, я был...
Ладно, больше не буду.
А сколько лет тебе было?
20, мне кажется, 6 было, 27.
Uh-huh. Мне кажется, это... очень органической истории, но вот то, что с тобой произошло. С другой стороны, очень много, мне кажется, особенно, наверное, у мужчин современных, есть сопротивление, что вот в чем-то каяться, извиняться, говорить там о нечистоте.
Да, каяться вообще классная вещь.
Вот, и что происходит с сознанием современного человека, который горожанин, который активно тусуется.
Подражанин.
Подражанин, да. У него есть подружание. И вдруг он такой увидел себя. Это от внешнего или от внутреннего зависит?
Нет, от внешнего увидеть себя – это к зеркалу подойти, а от внутреннего...
Я имею в виду, что вдруг разочароваться в себе.
Да не разочароваться, нет. Просто когда ты себя видишь, вот... А что такое себя увидеть? Это быть честным перед самим собой. Кто ты, что ты, да. Это те вопросы, которые рано или поздно себе человек задает. Это неважно, во сколько произойдет эта встреча с самим собой.
Нужна ли нам боль другого человека для того, чтобы заметить? Ну, близкого.
Кому-то обычно нужна, мне нужна была моя боль. Я очень болел, я помню это ощущение, не буду его рассказывать в эфире, но я очень болезненно прошел вот эту... момент через покаяние, через исповедь, uh-huh. да, это моя была духовная практика, назовем ее современным языком, да, встреча с вечностью, а главное, встреча с той любовью, которая вот всеобъемлющая, с тем светом, который меняет человека. И мне очень понятно, о чем говорил и говорит для меня лично Петр Мамонов. Вот. Угу. Очень близко. Я настолько хорошо понимаю все это. Прям мой родной человек, за которого сейчас, как и раньше, я молился и буду молиться. Вот. Его опыт, это тире мой опыт, и опыт многих-многих других людей, который прошел определенную духовную встречу, практику и так далее. И это, конечно, тебя меняет.
Я предлагаю немножко почитать, что нам пишет радиослушатель.
Да, давай.
Пишет много.
Да. Надежда из Республики Мариэл пишет. Добрый вечер. Эфир с Юрием Макеевым – это бальзам на душу. Она отзывается. Огромная благодарность Юрию и вам, ведущие.
Что интересно, что мы до сегодняшнего дня с Владом не знали, что Юрий работает на радио «Маяк».
Да, и у него есть передача. Даже за час мы не знали. Я думаю, почему меня позвали? Я же здесь иногда бываю. Друзья, вы не поверите, кто нас сейчас слушает. Ребята... Правда, не знали, что я бываю на радио в субботу с красивым.
А то подумает, да. Между собой что
ли? Им что, больше некого привезти что-то, больше никого нет?
У тебя как называется передача?
«Сцена из деревенской жизни».
И ты говоришь про сцены из деревенской жизни.
Я, на самом деле, я пытаюсь рассказывать как бы про свою жизнь. Мне кажется, вообще я это делаю очень неловко, неумело. Кто-то говорит, косноязычный какой-то он у вас там.
А что они хотели из деревни? Человек вещает, чтобы он их...
Да, я пытаюсь рассказывать, ну, темы какие-то поднимать. Понятно, что у меня не так много времени в эфире. Там всего полезного времени 36 минут. Я понимаю, что за 36 минут рано утром мне надо успеть... рассказать, еще кто-то мне пытается дозвониться, пообщаться с людьми, и у меня, естественно, друзья, я не радиоведущий, это так сложилось.
А мы как будто радиоведущие.
Ну, я не знаю.
Мне кажется, на
мне кажется, вы какие-то легкие, непринужденные. Я, честно, у меня давление скачет, я потом таблетки пью от давления, потому что я так волнуюсь, я представляю себе
тысячу... Ты сейчас волнуешься?
Немножечко.
А тебе как комфортнее, ведущим быть или гостем?
Ну, гостем мне что, вы меня спросите. Мне комфортнее живое общение. Вот если я вижу человека, и я вижу отклик, даже
а
если
ты не
мы...
пробовал коровам рассказывать, в коровник перетащил все? Там же они хоть живые существа.
У меня соседи иногда меня слушают, и они говорят, Юрк, мы плачем, потому что вы поставите в соседней избе. Юрк сидит на чердаке и вещает на всю страну.
А наш дурак опять на чердак. Думает, его пора.
А я же иногда...
Деревенский сумасшедший.
А я соседям там привет.
А у тебя правда передача на радио? Я просто даже не проверял эту информацию. Мне сказали.
Про маяк у Юрия, не спрашивайте.
Пусть думает, что он ведет. И СММщик такие подыгрывают посты в соцсетях, развешивают.
Я правда вещаю из деревни, и это так трогательно, потому что я же понимаю, о, это же мне сейчас, у меня еще карта висит за мной. И мне говорит, кто-то говорит, у нас уже добрый день, я там чуть ли не из Хабаровска, я еще откуда-то там, с Алтая. А кто говорит, я с Калининграда до вас дозвонился. Что-то я одним и тем же голосом.
Мужики, да, тебя слушают.
А я не понимаю до конца целевую аудиторию, потому что мне казалось, я вообще человек про семью, а мне там дальнобойщики ребята дозваниваются, мужики, женщины, какая-нибудь дама, которая долго-долго рассказывает какой-то своей истории. Я думаю, так неловко перебивать человека. А там же эфир, надо же как-то... Спасибо, спасибо. Да, а вы огурцы так все-таки солить или нет? Чеснок посадили или нет? Вот, я знаю, там, ну, иногда так подсчитывают. Комментариев немного, которые я видел, там говорят, да какой он деревенский, я ему вообще не верю.
Ряженый.
Да, он не настоящий. А я говорю...
А не настоящий.
Представляете, у меня... Ну, кто слышал меня, они знают, что у меня сейчас не стало коров. А у меня последние три года были коровы у единственного в радиусе 7 километров. Это 5 деревень.
Теперь то есть, в радиусе 7 километров ни у кого нет коров.
Да, то есть для меня это боль. Потому что у меня
случилось?
Ну, я вынужден был отдать в другое хозяйство. Ну, там и здоровье у меня немножко подшатнулось. И у меня много спектаклей, гастролей, а я не могу найти людей, которые могут меня заменить. То есть я не ищу работников, потому что у меня другие работники не могут. Это я им каждый раз объясняю, говорю, дружище, это надо за меня убрать навоз. Вот, потому что меня нет, корову подоить, покормить, молоко хочешь, забери, хочешь его выли вон собакам, кошкам, но корова должна здоровой быть, понимаешь, если ее не подоить один раз, все, она может заболеть, мастит и так далее. И люди зачастую этого не понимают, что вот я там со своей семьей, с этими коровами, у меня соседи даже деревенские, говорят, они мне говорят, Юр, мы тебя поздравляем, что у тебя коров нет, слава богу, у тебя коров нет, мы на тебя смотрим, насколько его еще хватит.
С коровой так тяжело.
Ну, это...
Что у меня ящерица дома, я еле справляюсь.
Ну, это в городе поменьше проблем. Вот там кота на передержку кому оставить, да, тут корова на передержку.
Может быть, не все слушают вечерний эфир, кто слушает утренний или наоборот. Вот я вам скажу, у меня начинался день в 5 утра, 4:30 я просыпаюсь, мне надо убраться на дворе, отмыться от этого запаха, загрузить недозагруженные декорации в свой грузовичок, 3,5 часа гнать в Москву, пытаясь не нарушать скоростной режим, приехать в театр, разгрузить декорацию, выставить декорацию. По дороге мне нужно там купить, допустим, хлеб, булки, муку, там все, что у меня в спектакле, допустим, если это пекарня. Потом я отыгрываю 2-часовой спектакль, который вы видели, да, и это не простые спектакли, потому что это не спектакль, где я выхожу в 3 или 2 сценах, это 2 часа я на сцене, и у меня сжигается очень много энергии. Потом небольшой перерыв, еще 2 часа спектакль, потом я загружаю декорацию, благодарю ребят-монтировщиков, своих партнеров, музыкантов, да, которые мне помогали загружать. И говорю, ребята, я так вас вспоминаю в деревне, когда я это один разгружаю.
Я даю корову.
Да, у меня 3 часа дальше путь до деревни. Я уже не могу разгрузить машину, потому что у меня сил нет. Я слышу, как мои коровы там орали, да, ну, уже сейчас в прошедшем времени. То есть я бегу к ним. Хорошо, если сосед кто-то там им кинет охапку сена, травы там придет. Я вот так в нее упираюсь, в эту корову. Если там электричества в деревне нет, я руками должен 2 коров подоить. Руки отваливаются. Ты от бессилия, от того, что с тобой происходит. Ну, то есть я знаю точно, что если мою жизнь снять в кино, зритель скажет, ну, что вы напридумали? Так в жизни.
Актер, корова.
В общем, дорогие радиослушатели, переезжайте в деревню жить. Берите себе корову. И больше не знаете никаких других бед, кроме этих.
Нам как-то писали, что вы попробуете там в деревне поработать, и все, вот пойми себе, если сможешь, закончится у вас размышления пустые. А это, кстати, вот влияет... такой режим изматывающий на философскую составляющую твоей жизни?
Ну,
становится
она...
ли меньше дум?
Дум меньше не становится. Я благодарен этому опыту своей жизни. И я очень трепетно, с благодарностью отношусь к тому, что вот мне это дано. У меня есть точное, ну, как бы понимание, что ни один день человеку не дается просто так. Каждый день – это вечность. В этой вечности с тобой все, что угодно может случиться. Завтра, может быть, вечности уже не будет. Будет другая вечность, но о ней уже не, ты не сможешь никому рассказать. Я это говорю не потому, что я такой, знаете, ну вот он что-то там философствует. Просто в моей жизни было уже столько примеров, когда я знал, что сегодня был последний день, но мне сказали, не, старик, давай еще один денечек, вот завтра еще попробуй. Поэтому я, собственно говоря, и здесь.
Мы сейчас уйдем на новости.
Еще одни новости.
Еще одни новости. Разочек. Да, 967-103-5533. Ну, в прошлый раз, может, кто-то не услышал.
Пойми себя, если сможешь.
А, у нас есть телефонный звонок, но я еще хочу комментарий прочитать от Константина. Из Архангельской области.
Да, очень хороший.
У нас снег идет. Вчера ракету запускали. Архангельская область, Приморский район, деревня Нижние Валдушки.
Это Хокку.
Это Хокку, да. У нас снег идет, вчера ракету. Это 2/3 Хокку, да. И нам написала Галина из Новгородской области. И мы ей позвонили.
Да.
Галина, здравствуйте.
Здравствуйте, я очень рада. Что-то мне последнее время везет. 1.5 недели назад меня в бизнес-успех выбрали с Новгородской области. Я стала финалистом. Здравствуйте, Юрий, Артем. Очень люблю «Маяк».
Влад еще здесь, Галя. Не забывайте про Влада.
Да, тоже. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот. Я хочу сказать, что свою жизнь всегда можно поменять. Я в 50 лет бросила все и открыла свой цех кондитерский. Училась все онлайн. Вот. А первый тортик для своей внучки сделала в 2014 году. А сейчас у меня 5 внуков, мне 53 года. Вот. И работаю одна в 50 метрах. Надо, конечно, работников нанимать. Вы знаете, у меня в жизни были всякие ситуации. И муж меня бил, у меня лицо переломано. Но я не спилась. Я участник бешеной сушки. 4 года участвовала. Худела с внучкой вместе. Так что и я всегда вас слушаю. Вот, Юрий, я... работаю и всегда улыбаюсь. Мне так радостно, что у нас в России вот такие вот люди есть.
Да, вы еще написали, что вы слушаете его, когда работаете в цеху.
Да, да, я работаю, да. А, я вот только с работы, я на улице как раз стою, мне позвонили. Муж тоже работал, меня с работы забрал. Вот мы идем домой.
Спасибо вам большое. Да, мне приятно, если вы в субботу, воскресенье меня слушаете.
Я всегда вас слушаю.
Мне иногда кажется...
Я с маяком вообще каждый день.
Мне почему-то иногда кажется, когда я, собственно говоря, выхожу в эфир, что там никого нет. И вот, вернее, там 5 человек, которые написали и позвонили, думаю, неужели я для этих 5? Думаю,
мне просто писать некогда.
Нет, конечно, я же понимаю, что охват большой у радиостанции, да, много людей слушают. Я даже, честно вам скажу, я больше удивляюсь людям, которые пишут комментарии, то есть его так тронуло, да, что он подошел к компьютеру, нашел, да, в соцсетях там «Маяк» и пишет свой там какой-то отзыв.
Mm-hmm. Причем... Я слушаю на радио, но пишу вам по телефону всегда.
Да. Спасибо вам большое.
Спасибо.
Да, и вам спасибо. Удачи за вашу вам. Передачу. Спасибо. До свидания.
До свидания. Значит, мы нужны, раз нас слушают.
Ирина из Костромы пишет. Добрый вечер, мои дорогие. Да уже... Чувствуете?
Да. Добрый вечер. Да.
Как все созвучно, ваш разговор. В этом году я осуществила свою мечту и купила дачу в лесу под Костромой. Даже после лета вам звонила и говорила об этом. Я обрела свое место силы, место природы и тишины. И столько появилось идей, и теперь есть место, земля и берег речки, где все можно это осуществить. Искренне вам благодарна за созвучную тему. Добра вам всем.
Мне кажется, это вообще очень важно, осознанно жить на том месте, где ты живешь. Неважно, это город или деревня. Там, ну, деревня, это образно, деревня же, да, можно жить в лесу, в одном домике, на хуторе, в поселке. Но если у тебя есть осмысленность, зачем ты там? Угу. Потому что беда же человека в том, что когда он не знает, зачем он вообще. И отсюда всякие болячки возникают потом.
Вот вопрос Георгий Самара задает. Что Юрий понял в деревне? Что он понял нового, создавая там театр? И что для себя открыл?
Ой, хороший вопрос для меня. Во-первых, я понял, что мы не зря туда переехали, потому что в какой-то момент был откровенный разговор с моей семьей, с моей второй половиной. И если вначале это была все-таки моя инициатива, да, я тащил этот локомотив, то вот моя вторая половина мне сказала: Юрка, ты знаешь, я так благодарна тебе тогда, что мы на это пошли.
Это спустя сколько лет?
Может быть, 5-6 лет уже прошло. Ага. Да, потому что был очень болезненный момент. Очень часто хотелось все бросить и уехать.
Вам оттуда. Обоим или ей?
Ну, сложнее было им, потому что... Я-то в своей родной деревне, там еще есть важный нюанс, мы нам в первый год пообещали все построить. Мы нашли компанию, которая строительная, они сказали, мы вам за лето все строим, ваш дом-театр, зимой вы делаете новоселье. У меня был план, мы должны все были сделать за 5 лет. Первые 2 года строительство основного здания, остальные там 2-3 года это гостевые дома, инфраструктура, и потом я просто проверяю идею, как это все работает и так далее. Тут очень важный момент был для меня тогда, что я хотел как модель это запустить, да, что, может быть, кто-то увидит мою модель, и я прошел этот путь, и человек скажет: о, я также хочу, ему старик, вот смотри, я вот здесь совершил ошибку, вот это лучше тебе не делать, вот здесь вот этот стройматериал не бери и так далее. Что я понял там? Что хороших людей гораздо больше, чем негодяев. А негодяи, конечно же, встречаются, потому что когда ты человеку говоришь, что я это делаю не для себя любимого, а вот для детишек, вот, которые здесь в деревне живут, понимаешь, вот в поселке, он к тебе кивает, ну, понимаешь, что он освоил твой бюджет и сделал плохо, а ты вынужден был переделать это. Я понял там, что, к сожалению, в большинстве своем люди утеряли навык жизни на земле, потому что вот я рассказываю про своих коров, я не могу и не мог найти местного жителя, да, коренного деревенского человека, который мог бы взяться доить коров, получать за это достойные деньги, уважительное отношение меня, как, условно говоря, работодателя, потому что я сам знаю, что это за труд, это не то, что такая барин, да, тут работников меняет. Вот это меня немножко расстроило. Даже родилась идея, ну, я, может быть, как-нибудь ее...
Курсы запустить? Ютуб-шоу надо сделать.
Ютуб-шоу у меня дети пытались там... Но это труд, это тоже нужно этим все время заниматься. Дочка вот у меня делала свой канал, открыла. Вот. У нее неплохо получалось, но потом она заленилась. И, отвечая на вопрос, да, нашего радиослушателя, что я для себя открыл. Я открыл, что на самом деле неважно, где ты живешь, только от тебя будет зависеть, где центр планеты. Ага. Потому что, живя в деревне, мы путешествовали по всему миру. Живя в деревне, у меня не стало меньше работы в театре, у меня много работы. В этом году вообще я был просто со своим театром на разрыв. Мы объездили, ну, большую часть до Урали. Да, огромное количество городов. А это же не просто я играю в спектакли, это... встречи, знакомства, подтверждение того, что ты когда-то встретил каких-то ребят там в театр, и ты в них прям влюбляешься, думаешь, ну вот насколько они преданы своему делу. Вот есть питерский театр «Куклы господина Пежо». Они едут на маленьком грузовичке, едут в какие-то места, где ты не уверен, что я туда бы поехал. А они говорят, ну там же людям тоже важно, чтобы был театр. Я говорю, там опасно, или там что-то, там, наверное, не нужен театр. Они говорят, нет-нет, мы туда
едем. У нас в России такая терринкогнит.
Да.
Эдгар из Уфы написал. Слушаю Юру по утрам в выходные. Работаю в такси. За лето заболел его рассказами и переехал из квартиры в пригород в небольшой дом. Решил начать быть немного фермером.
Надеюсь... вам это нравится.
А Евгений...
А там, если не... Я не люблю это слово, но кайфовать, понимаете? А-а-а. Вот если это не в радость, а в тягость, да, вот, допустим, мне в какой-то момент коровы стали в тягость. Почему? Потому что я вижу, никому не надо, молоко не надо, еще что-то. И я прям думаю, вот я сейчас так напряжен, меня вот так...
Торкни,
и я рассыплюсь. Нервный, а я чем напряжен? Я переживаю за этих животных, переживаю за там, человека, который сказал, я к тебе буду приезжать доить коров, но мне надо привезти. Где найти человека, который привезет? Потом есть нюанс. Коровы привыкают к человеку. Вот у меня одна корова, она к себе всех подпускала, а вторая прям такая рога выставит, и я понимаю, что она, ну, опасность, и она может покалечить и убить человека. Представляете, я куда-то там лечу в аэропорт, мне звонят, Юра, корова убежала. Я говорю, ребят, ты что мне сейчас делать? То есть я иду на посадку.
Она бежит к тебе в аэропорт.
Да. Вот,
план перехват.
Вот. Или там ты едешь в поезде, там, Юра, как доильным аппаратом пользоваться? Что-то он там засвистел. Понятно. Я говорю, ребят, ну там вот тут... Я не заканчивал сельскохозяйственную академию, я в ГИТИСе учился. Ну, интуитивно, почувствуйте. И вот для меня было важно, что я приобрел очень много навыков. Я ближе познакомился со своей семьей, со своими детьми. Mm-hmm. Они открылись с разных сторон. Потому что там было очень много трудных, экстремальных ситуаций. Когда в твоем доме холодно, потому что у тебя разобрана печь, мастер не успевает собрать печку, ты тулупами укрываешь детей. Как приезжает человек, который, ты думаешь, никогда в жизни этот человек бы мне не помог. А он тебе приезжает с батареями, со шнуром и говорит, я тебе еще на счет кинул денег, потому что у тебя, может, денег нет, оплати этот месяц электроэнергии, но, пожалуйста, не мерзни с детьми. И ты смотришь на этого человека и говоришь, старик, ты святой. И вдруг буквально через месяц тебе звонят из другого поселка, женщина говорит, муж ушел, с детьми мерзну, а у меня уже отопление сделано. Я говорю, ты знаешь, у меня так много батарей, провода, я тебе дам, я говорю, есть чем оплатить электроэнергию? Есть. Ну все, давай. Если не понадобится, передай кому-нибудь другому.
А вот комментарий подписавшегося радиослушателя. Я, наверное, успею только задать вопросы, потом мы на рекламу идем, а ты ответишь потом. Спасибо за гости. Хочется верить, что деревни будут жить. Мои родители тоже вернулись из города к корням. Вопрос такой. Я не то что чувствую, я знаю, что у России есть тоска по деревне. Именно тоска не то, что вот хотелось бы, да, а вот что вот были деревни, что деревни,
это не
что
Россия. Тоска, это фантомные боли.
Фантомная боль такая в чем-то, да. Но с другой стороны, деревня какая-то существует.
Я могу объяснить, почему.
Я другой вопрос. Ты говорил, ты ездил по Европе и видел там деревни. В Европе есть такая вот такая тоска по деревне? Или что, или для них деревня у горожан, да. Не только у горожан, а вообще у населения. Или это какая-то такая наша тема национальная. Мы сейчас уйдем на короткую рекламу.
Да.
И Юрий ответит после нее.
Пойми себя, если сможешь.
Мы возвращаемся. Про чудеса про деревня, снова говорим, да. Про деревню.
Про чудеса не говорим сегодня больше, все.
Нет, а только что было слово «чудо» произнесено.
Залетело. Да, что там у европейцев в отношении к деревне? Что ты увидел, если смотрел за этим?
Я честно скажу, я увидел любовь и уважение к своим деревням, к своим старым домикам. Я видел заброшенные вещи. Меня, конечно, поразило, что в некоторых деревнях стоят бутики тракторов.
В Европе?
Да.
Бутики Трокадеров, в смысле, тракторов. Где продают трактор?
Ну да, трактор.
Ламборгини там, да?
Ну, продают трактор, и я.
И можно заехать и тест-драйв сделать?
Да, это, ну, а для меня такая-то... Ну, вот мои дети знают, у меня дети говорят, папа, вот мы вырастем, если мы зарабатываем, мы, конечно, тебе купим твой любимый
мне
красный...
Мне сын тоже такой всякий
красный.
Да.
Просто моя
мечта... Папа, я издам все твои книги.
У меня мечта, вот у меня есть там мопед Веспа, обязательно у меня должен появиться. Даже если буду очень старенький, я должен на нем прокатиться, потому что, ну, для меня это важная тема такая.
Почему ты его до сих пор не купил?
Вопрос, потому что я театр строю, потому что я каждый раз думаю, смотря на его цену, думаю, да нет, наверное, лучше куплю много досок и пристрою. Но
если тебя не будет радостного, да, то театра не будет.
В общем, отвечая на вопрос, там меня поразило, вот прям нигде туристически, как люди с какой уважением, с любовью относятся к своим деревням, как вот они оберегают. Там домик стоит 1875 год. И в этот момент ты понимаешь, какая трагедия произошла с моей страной, что война, которая испепелила наши дома, нашу архитектуру, революционная, гражданская война.
Индустриализация.
Я ничего про это не знаю. Я знаю только про то, что цивилизация под названием «Русская деревня», которая дала плоды в виде литературных произведений, в виде людей, которые появились оттуда, эта цивилизация практически исчезла. Она, ну, я это говорю, потому что я там живу, да, я это вижу. И от этого у меня, вот когда в самом начале нашей встречи, да, я говорю про эту боль. И, конечно, какая радость, когда люди возвращаются к своим корням. Кто-то не просто вот я там только свои корни, а он пытается трудиться на земле, потому что любовь – это работа. Да, я детям своим говорю, пожалуйста. Он говорит, можно, пап, я тебя обниму. Я говорю, пожалуйста, обними меня поступком. Ну, то есть иди помой посуду. И это будет вот самая классная обнимашка. Потому что я так устал, я вечером прихожу, а посуды много. Я видел, что ты сегодня сидел в телефоне. Ну, наверняка ты уроками занимался. Но если бы ты помыл эту посуду, мне ее не трудно помыть. Я приготовлю еду, уберусь в доме, я все могу делать. Но если, да, вот через дело, признание в любви.
Слушай,
через поступок.
А вот для меня это важно. Ты же человек верующий, да? Ты говоришь, то, что случилось в русской деревне, это так, трагедия, да? Умирает цивилизация. Это не часть замысла Божьего. Если часть замысла, то значит не трагедия.
Ну, это трагедия для человеков. Христа распяли, это не трагедия для нас.
Трагедия.
Это трагедия.
Ну, это и трагедия, и.
Да, но через эту смерть мы получили жизнь вечную.
Тогда вопрос: что мы должны понять через
мы
смерть?
Мы должны понять, что с нами со всеми произошло за последние столетия. Честно ответить себе на этот вопрос, мне кажется, нам есть перед кем каяться.
У тебя есть мысли, что с нами произошло за столетие?
Да, произошла трагедия.
Что с человеком произошло?
Ну, произошло все то, что написано в Евангелии, через что человечество проходило и не раз, но нужно понимать, что без... Мы идем, вот я верю в это. Там, вы знаете, это не то, что я... Уже все написано, все сказано, но люди... как уже выяснилось, не очень любят читать, а самое главное, они не очень любят понимать. Угу. И если мы не прошли этот урок, урок отчасти повторяется, чтобы закрепить материал, еще раз не понял, значит, еще раз нам нужно будет наступить на какие-то грабли. Мне так кажется, вот я как раз когда переехал в деревню 9 лет, вот я вижу, у меня напротив меня клуб, дом культуры, он разрушенный, с колоннами, он 50, по-моему, 6-го года постройки, то есть это после Великой Отечественной войны, эти люди нашли в себе ресурс, силы, у них вот надо построить клуб на 300 мест, дорогу не построили, а клуб построили. Улицу Молодых, водопровод завели, еще что-то, какие-то невероятные здания. Я думаю, вот это ренессанс, вот это у них возрождение было, какой-то был порыв. А вдруг потом чух, все зачехло. И они стали, и камня на камне не осталось от того, что они делали. Но я где-то это слышал, и камня на камне не останется от того, на что вы молитесь и куда вы ходите, сказал Спаситель. И здесь очень важно, мне кажется, это философский вопрос, это мой, моя частная история, да, но я вот озвучу. Я считаю, что если мы не пройдем момент покаяния, не будет этого прощения, это не касается только религиозного момента.
А разве можно покаяться всем народом?
Я думаю, что надо каяться каждому. Ну. Даже если ты ничего не сделал, отец твой сделал, дед твой сделал, прадед сделал, и ты это чувствуешь, это как... Там все что происходит? Ну, ты отца обидел, отец на тебя обиделся, ну, я любящий понимаю, отец. Да. Он тебе может даже за трещину дать. Он тебя никогда не убьет. Это только если он уже совсем да, готов. Угу. Что-то ты такое сделал, что отец готов совершить это. И я знаю, что родители, ну, наверняка многие, смотря на своих детей, за некоторые поступки говорят, я бы тебя сейчас прибил. Mm-hmm. Но ты его так любишь, говоришь, ладно.
Завтра.
Прощу. Давай, еще один шанс. И вот мне кажется, нам каждый раз дается вот этот день, эта вечность, этот шанс для себя что-то понять, изменить свое отношение.
То есть мы всегда живем на пороге апокалипсиса.
Да, а кто знает, когда он наступит?
Откровение.
А кто знает, когда он наступит? Ага. Никто не знает, поэтому нам это неведомо, да. А что мы сделали, чтобы оно наступило? Все сделали для этого.
Тебе этим путешествие близко? Что ты не знаешь, что там дальше, и поэтому ты собран?
Знаете, это как-то... Я знаю, к чему я иду. Дойду ли я туда? Пустят ли меня туда? Я не знаю.
К Пирогово. Это как петушки. Да. Я к родителям в Пирогово.
Нет, там кто-то говорил про жизнь вечную, еще что-то. Я знаю, что я ее не достоин, да. Но как один батюшка мне сказал, а ты знаешь, кто достоин? Ну вот, поэтому...
Знаешь, кто достоин? Кто театр достроит?
Театр достроен?
Да.
Вот теперь достроен. У нас 10 секунд. Спрашивают в комментариях, можно ли к тебе приехать в гости?
В деревню?
Ну да, вот этот театр и что-то.
Друзья, лучше со мной познакомиться в театре, вот в Москве найти там афишку, да, в интернете. В деревне я редко кого принимаю.
Все.
Нужно все, до свидания. Да.
В гостях был Юрий Макеев, театр «Вкуса», создатель, актер, режиссер. Спасибо.
Спасибо.
Я сказал. Пойми себя, если сможешь. Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.